Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в пятую неделю Великого Поста, Святая Церковь празднует память преподобной Марии, именуемой Египетской, потому что это святая женщина просияла в Египте, в пустынях египетских. Не случайно именно этот сосуд Духа Святаго, этот ангел во плоти, причем в женской плоти, в немощном сосуде, да, было избрано Церковью, чтобы поставить нам в этот день ее подвиг, ее жительство во Христе, ее обращение к Христу и к покаянию. И кто внимательно читал ее житие, тот знает, что она была довольно богатой женщиной, молодой, и страдала одной сильной погибельной страстью блудолюбия. И любила, конечно, изысканно поесть, и чревоугодие всегда связано напрямую с вожделеванием плотских удовольствий у тех, и в частности напрямую с блудом. Страсть плотского похотения и удовлетворение этой страсти. И она, не ведая настоящего удовольствия, настоящего блаженства, которое дарится душе только путем отсечения как раз от земных этих греховных страстей и прилепления к Богу, пыталась найти, как и многие люди в своей жизни, подавляющее большинство людей живет так, найти удовольствие в том, что легко и быстро достается сейчас уже, в эту минуту, и удовлетворять свою плотскую страсть. У нее была такая возможность, потому что материально была независимой, и она не только не зарабатывала денег на этом, как иногда мы знаем, некоторые несчастные женщины торгуют своими телами для того, чтобы просто там, заработать деньги или на жизнь. Вот. А она платила сама деньги, чтобы удовлетворить эти страсти. То есть покупала просто мужчин противоположного пола за деньги. И еще у нее была отличительная черта, что она не любила с одним и тем же мужчиной долго быть. А тут же меняла, и это показана сила страсти, что она не только удовлетворяла эти страсти, а еще постоянно нужно было обновление, то есть перемена партнеров, и все время менять, и как бы в этом тоже находить удовлетворение, потому что страсть, она приедается, и хочется ее все время разнообразить, все время обновлять, и она никогда не удовлетворяет человека по-настоящему. Поэтому люди, отдающиеся страстям, или какой-то одной страсти особенно, они идут обязательно этой пагубной дорогой. Вот сначала отдаются всецело страсти, зачем начинают искать новшество этой страсти, и доходит до всевозможных извращений. И вот, будучи в полной погибели, в полном неведении и непонимании, и удовлетворяя этим страстям, провела она 17 лет таким образом жизни. И однажды промыслом Божиим она увидела, как люди идут в храм, а празднование было у христиан в честь честного и животворящего Христа Господня. И вот какая-то божественная искра, которая в ней, как в каждом человеке, хранится, вдруг заговорил мне голос Божий, что и пойди и ты, поклонись все-таки христианкой, ибо она рождена была в Христовой истинной вере и с детства была крещена. Вот почему, особенно для людей уже крещенных, так важно вникать в это житие и что с ней случилось. И когда она вознамерилась войти на равных с христианами в храм, то сила Божия не впустила ее и не дала ей возможности поклониться честному же творящему кресту. Особенно страшно заходить в храм в плотских грехах. Вот, если когда человек делом допускает какой-то вид блудодеяния или таких тяжелых таких грехов. Это настолько, что, конечно же, не всегда Господь будет творить чудо и не впускать это в физическом смысле, так как было с преподобной Марией Египетской. Ей был особый промысел. И трижды она пыталась войти, и трижды она не могла туда и прекратила уже эту физическим таким натиском попытку попасть в храм. И это непущение ее силой Божией привело ее в чувство. Она ужаснулась и вспомнила, а если сейчас в этот праздник меня не допускают, то как же будет со мной после смерти? Кто же меня туда пустит? И для нее произошел решительный переворот. Это то, что по-гречески называется метаноя. То есть покаяние по-гречески означает перемена, резкая перемена всего образа мыслей, всего строя, всего отношения. И это прежде всего надо оценить в этой удивительной женщине. Она тут, внутри, проделала такую работу, которую многие христиане в течение многих лет не могут сделать в своей жизни. В считанные минуты она умерла для греха. Умерла произволением, желанием, но еще не самим фактом. Но ее настрой, ее перемена умонастроения, который и знаменовал, что она вступила в покаяние, она уже вступила в эту минуту, а она решилась уже не жить прежней жизнью. Она решилась прекратить грешить раз навсегда. И она не только это, как блудный сын, мы знаем, решился, но сказала, что я, Господи, и Матерь Божия исповедовала, все, иду, только допустите меня, и я больше никогда даже не вернусь к тем окружению, к тем людям, к тем условиям, которые жила. Просто все оставлю, пойду. Когда она это пообещала в своем сердце и от твердой решимости, она была допущена не только поклониться Христу, а исповедовать свои грехи и причаститься пречистых, страшных, жертвящих тайн тут же. Вот на каких условиях Бог допускает человека и к чаше жизни. Если будет и к исповеди, чтобы получить результат. Если будет решимость, больше не грешить. Если этой решимости не будет, то человек идет с лукавой совестью. Он делец пред Богом. Он что-то хочет Богу дать, что-то взять, но решительной перемены нету. И поэтому это лукавство. И человек остается в своем лукавстве, может, этого не понимая, наказанным. Он лишается благодати исповеди, он лишается благодати причастия, хотя внешне, формально, может быть, и будет допущен участвовать. После этого причащение причастных таинств она взяла на дорогу только 3 булки хлеба и, не оглядываясь на погибельный пагубный мир в своей прежней жизни, ушла за Иордан в глубокую пустыню. И там она провела в подвигах 47 лет. Изнеженная женщина, избалованная, носящая светлые одежды, принимающая всякие благоухания, пышные ванны, купающая в цветах, имеющая слухи рабов и ублажающая всем своим страстям, пошла на жесткое, страшное для нашего ума, если мы увидим это жительство, она была лишена всякого крова, всяких вещей, до того, что не носила даже на теле, когда ее одежда износилась, она не носила ничего, кроме длинных волос, как изображается на иконе. И эти волосы служили единственным ей прикрытием. И, естественно, этих три хлеба, хотя они очень долго, чудесным образом тянулись, они потом закончились, и она питалась только тем, что Бог посылал там, в той пустыне, очень скудно. И вот 17 лет, сколько она грешила, столько же лет ее мучили страсти. И она оказалась верной своему слову, своему выбору, своей решимости, и боролась с этими страстями, призывая имя Божие и помощь Божию и крестного знамения силы. Ибо она уже узнала силу креста, когда не была к нему допущена, и потом, когда была допущена. Она ложилась крестом на землю и призывала милость Божию и терпела лютую муку от страстей, которых она отстала и не хотела им повиноваться. Иногда это доходило до лишения чувств, до ума исступления, потому что настолько силой были страсти, ей опять хотелось есть те прекрасные кушания, которые она ела в Египте, ей опять хотелось телу ее блудить, но она, ее духовный, внутренний человек уже не хотел это, и он терпел за это лютые муки. Через 17 лет все страсти у нее были отняты после этих борьбы и подвигов, и оставшиеся 30 лет она провела в великом совершенствовании и достигла такого уровня, что преподобный богоносный отец Зосима, который промыслом Божьим из монастыря был направлен великим постом в пустыню, сподобился узреть ее, и сначала он по ее виду настолько был изношена ее кожа, темная, грубая, и длинные волосы, он подумал, что какое-то животное. Затем она его уверила молитвой, что она не животное, и попросила дать ему прикрытие, дал ей мантию, она прикрылась, и она ему поведала свое дивное житие и попросила причастить его, чтобы он ее причастил при чистых, страшных, сотворящих таинств, что он и исполнил, и погрести ее тело, ибо ей было открыто и день смерти ее точно. И поразило Зосиму то, что она не имела ни одной книги, и никакого ничего, а знала все Священное Писание, и не только по букве, а именно в духе, очень мудро употребляла в беседе эти изречения Священного Писания и толковала удивительно. И он, когда с ней пообщался, побеседовал, он был под таким сильнейшим впечатлением, что сам пошел горько плакать, и все свои подвиги, он был и девственник, и много лет провел в подвигах, вменял ни во что, видя настоящий, для него это был настоящий подвиг, и он нашел повод смирять себя, укорять себя, и говорить, что я видел ангела во плоти. Вот что может сделать человеком покаяние. Поэтому нет никакого случая нам к отчаянию. Поэтому церковь указывает нам на этого великого духа человека, на эту великую, славную, преподобную Марию Египетскую, чтобы мы никогда не отчаялись. Но главное, чтобы мы увидели в ее подвиге, это решимость, которая проявилась в самоотвержении. В самоотвержении. Ибо все наши беды в том, что мы не хотим отвергнуться от себя и прежнего образа жизни. А так не бывает. Человек рождается и может родиться двояко. Все, первым образом, все рождаемся в этот мир из утробы матери. Поскольку туда было семя отца помещено, и оно по действию Божьему возрастает и вырастает, рождается чудо, человек, подобный, значит, родителям. Но это Рождество наше печальное, и начинается оно с плача. Ребенок свидетельствует о своей жизни, о бытии, ибо эта жизнь можно назвать бытие, плачем. И вот когда мы выходим в эту жизнь, то нас никто не спрашивает, когда нам родиться, в каких условиях, какого пола мы будем, какой национальности, какой стране, каких исторических условиях, какое состояние здоровья и всяких данных, какие бы там дарованы дары от Бога, таланты, способности, расположения, состояние здоровья. Все от нас это не зависит. Мы рождаемся уже в готовом виде, вот дано комплекс каких-то у нас всех, комплект всего такого набора, который каждый имеет свой. И даже страсти заложены, потому что природа порчена, от Адама все рождаются порченными, то есть падшими. Вот, но как бы своеобразие какое-то у каждого человека есть отличие в страстях. У кого-то господствует одна страсть, у кого-то другая расположенность, но все повреждены, все одинаково больны и нуждаются в милости Божией. Поэтому Рождество в эту жизнь для нас плача достойно. Начинается с плачем, должно пребывать в плаче и завершается плачем, если кто умер, не обратившись к Богу, не воцерковившись и не сажав благодать Духа Святого. А вот есть другое Рождество, это рождение свыше, рождение для Бога. Это или иначе воцерковление, поскольку оно немыслимо без церкви. Вот. Но истинное воцерковление в Духе и истине. Это Рождество, именуемое благобытием, оно происходит по добровольному выбору человека. Тут человек выбирает его. Ту жизнь мы не выбирали. Нас выпихнули из чрева матери, и все. И мы уже есть. Задача у нас есть разобраться в этой жизни. А там мы выбираем по своей вере, по своему отношению. И выбирая добровольно Бога, выбирая путь, истину и жизнь, то есть единственного Господа Иисуса Христа, который является нас и путем к Божеству, и истины, потому что открывает нам на все право, значит, зрение ума нашего, и мы видим правильно себя, окружение, мир, людей, таких же страждущих, видим Бога правильно, и видим все, что нам нужно видеть. И Он является жизнью. И слово «жизнь» в том и другом случае произносится, но подразумеваются совершенно противоположные разные вещи. Там жизнь, исполненная болезней, скорбей, подчиненность рабству, греху, бесам, как носителям зла. Вот. И она подлежит смерти вечной в аду и смерти временной, как наказание за выбор Адама и Евы и в его лице всего человечества. Это новая жизнь, она только по созвучию и по форме напоминает слово само. А по содержанию это совершенно другая жизнь. Она для нашего плоского мудрования уму непостижимая. Потому что мы даже не можем иметь представления, что это за жизнь. Она настоящая, потому что она возвращает человека в первобытное состояние до падения сначала, дарует ему свободу от греха и общение с Богом, примирение с Богом. И Дух человеческий воскрешает и живет с Богом уже так, как он должен был поначалу. Но после искупительной жертвы Христа эта жизнь отдается с избытком. И Господь сам, луча на земле людей, говорил: «Я пришел, чтобы дать вам жизнь». И жизнь с избытком. Какой же жизни можно было говорить, если он говорил к живым людям? Конечно же, не о той жизни, которую они уже имели. Какую жизнь принес Господь? Благодать Духа Святого. А в другом месте назван источник, и реки и воды живой потекут из чрева. То есть вот этими реками воды живой названа та же благодать Духа Святого. И сам Дух Святый, которого мы призываем в молитве Царю Небесному, и называем мы его среди других имен и жизней подачей. Он подает настоящую жизнь. И за эту жизнь и идет борьба, потому что мы духовно мертвы до обращения к Богу. Духовно мертвы. А часто и после обращения к Богу, поскольку это обращение бывает или в младенчестве, по вере восприемников, а вера восприемников такая, что дети не воспитываются в истинном христианском благочестии и не рождаются в духовную жизнь по-настоящему, и потом им во взрослом состоянии приходится опять делать этот выбор, и чтобы зажить настоящей жизнью. А другие люди, если и взрослыми крещаются, то опять-таки неправильно воспринимают это величайшее таинство, которое дарует им жизнь, не ощущают ее должным образом, ибо не подготовлены, не ценят, и поэтому не живут. И так как в этой жизни человек мертвый называется трупом, и он вызывает у нас только жалость, сострадание, плач, может быть, если он нам дорог был по жизни, и мы просто можем оплакивать лишение его с нами присутствия, он ходил, помогал нам, говорил, там что-то здесь, и вдруг он прекратил это все делать, то в духовной жизни, если человек отсутствует, он мертвый, в божественных порядке, в божественных вещах он мертвый, то он тоже вызывает только сострадание и жалость и ангелов, и самого Бога, и святых Божьих людей, которые уже ожили. И вот если посмотреть на все человечество с этой мысли, то подавляющее большинство людей, миллиарды людей, не родились в духовную жизнь. Их нету вообще в божественном порядке. И существует один Бог знает сколько, но по сравнению, вот, пропорционально, то есть они, их не так много, к сожалению, как вот этих ходящих мертвецов, которым Господь сказал, что пусть мертвые погребают своих мертвецов. Как мертвые могут погребать мертвецов? Мертвые духом, мертвые душею могут погребать своих и телесно умерших. Ибо по отношению к Богу они одинаково мертвы, что телом умер человек, что он живет в этой жизни. И это принципиальное различие. Мы должны понимать и достигать этой жизни. Идя путем, Иисус Христос есть путь, идя Его путем, Он есть истина, принимая истину, ибо первым человек принимает истину. Он верит, что есть Бог, он верит, что это Иисус Христос, он верит, что все его заповеди животворные, и поэтому приемлет эти заповеди, ибо они несут жизнь, они даруют жизнь. И самое первое, самое важнейшее для нас, умерших грехом, заповедь о покаянии. О покаянии. И Господь ни с какой другой проповеди не начал, как с этой заповеди. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, Царство Божие. И покаяние почему заповедано? Потому что это единственное возможное проявление новой жизни, принесенной Господом на землю, для грешного, мертвого, убитого грехом человека. Никакой другой жизни человек проявить не может себя. Поэтому оживает человек для Бога и для своей будущей вечности, для святого неба, только вступлением покаяния. Покаяние – это не есть какое-то ремесло или деятельность, отдельная от жизни, которой можно заниматься по временам, а можно прийти и отдохнуть, как мы от какой-то работы или от учебы, да, отдыхаем. Нет, покаяние – это есть образ жизни, это есть сама жизнь, доступная для грешного, убитого грехом человека. И поэтому он не может не жить. Как мы, что бы мы ни делали с телом, но мы дышим, мы подкрепляемся пищей, сном, значит, напитками, не нужно одеваться, иметь кровь там и многие другие необходимые вещи, так и в духовной жизни. Чтобы жить, что бы ни случилось, мы должны быть покаянны. Другого способа, значит, выражать свою жизнь невозможно. Поэтому если человек лежит мертвый и не дышит, не шевелится, то мы это видим. Но если человек живой рядом ляжет и будет точно так себя вести, то он для нас ничем не отличается от мертвого, ибо он не дышит, не движется. И никакой пользы от того, что он как бы внутренне осознает, что он живой, нет. Так и человек, если он по телу ходит, двигается, что-то делает, но он при этом не находится в покаянии, или он оставил покаяние, или он отпал от покаяния, то он умирает опять. И никакого способа вернуться к настоящей жизни у него нет. И покаяние выражается для нас печалью мысли для ума, ибо кается даже все естество человека. И печаль мысли — это есть великий дар Божий. Это когда человек уже умом своим правильно увидел, принял от Бога этот дар ведения, ибо ведение исцеляет ум. Ум болен неведением, исцеляется он под мерой ведения. Когда он ведает, что есть Бог, когда он ведает к нему путь, когда он ведает, какой он по состоянию своему, он этим посвящается, исцеляется и начинает право видеть и вести за собой все остальные естества человека. То есть душу, дух и плоть подчиняет себе. Для этого нужны и подвиги поста, и бдения, и телесные колонны, и крестное знамя, и другие телесно выражаемые подвиги, чтобы и тело участвовало в покаянии. Но ум затем, значит, должен содействовать своему духу или сердцу человека вступить в покаяние. Сердце вступает в покаяние чувством. Первое правильное сердечное чувство – это дар веры, который Господь хранит в каждом сердце человека и который человек при желании может включить и поверить в Бога по-настоящему. Естественно, что одним чувством человек не обходится, ему нужна истина и сочувствие этой истине. Ум принимает истину, и сердце принимает эту истину чувством. Какое чувство может быть у человека, приговоренного к вечным мукам? У человека, который имеет внутренний страшный разлад в своей природе, великую погибель носит в недрах своих, который подчинен древнему змею и всем его бесам и рабству страстей. Чувство может быть только одно. Это глубокое сожаление об этом состоянии. Вот это чувство именуется еще покаянным чувством. Или доходящее до сокрушения, оно именуется сокрушением. Когда человек очень переживает по своему состоянию. Взирая на него, он не может остаться равнодушным. Он начинает сокрушаться. И это сокрушение имеет разные степени. Есть степень умиления, вот, когда это сокрушение, чтобы не довело человека до отчаяния, что является грехом, оно тут же Богом растворяется благою надеждою на помилование. И поэтому это есть духовное чувство умиления. Оно настолько драгоценно и велико, что великий преподобный Серафим Саровский для нас свидетельствует: когда с нами умиление, с нами Бог. То есть мы не можем быть Богом постоянно, еще мы слишком немощны, нечисты и грязны. И очень малая часть естества нашего вообще способна к какому-то богообщению. Но в те минуты, когда мы собираемся внутренне и правильно настраиваем свое сердце, и ум наш прилепляется к Богу в помыслах или в словах молитвы, а сердце сочувствует чувством покаяния, обязательно, рано или поздно, мы переживем это первое духовное чувство, свидетельствующее о жизни, как ребенок, выходящий от матери, чтобы начать дышать, свидетельствует о своей жизни, что он не мертворожденный, а живой, плачем, криком плачевным, и начинает плакать, и затем еще долгий период времени в своем первом младенчестве он выражает все свои чувства и желания отношения к жизни плачем. Точно так в духовной жизни, когда рождается духовный этот младенец наш, покаяние, что творит дух наш, он рождается плачем. И без плача представить жизнь человека нельзя. Это не жизнь. Если ребенок не плачет, он мертво рожден, он выкидыш. Он не может свидетельствовать о жизни. Так и человек. Если он не плачет в своей жизни, если не имеет понятия о плаче, если его сердце не сокрушается, то его обращение не истинно, не реально, не действительно, а ложно, притворно, лицемерно, лукаво и корыстно. В земном смысле корыстно. Значит, он обратился к вере по каким-то совершенно другим соображениям, но не для того, чтобы жить во Христе, а жить и жить во Христе, со Христом в Церкви. Ибо Христос есть глава Церкви, поэтому немыслимо, если человек приходит к Нему, он приходит в Церковь. И ходя к голове, человек приходит в Церковь. Поэтому жизнь можно получить только в Церкви. Нельзя отделять Христа от Церкви. Так же, как нельзя отделить молитву словами от духа сокрушения и плача. Что Бог сочетал, учат святые отцы, человек да не излучает. То есть мы не имеем права разлучать нашу молитву словами, произносимыми умом или устами, но ум сопровождает ее, поэтому хоть она и устная, и гласная, или только одним помыслом потом, когда мы созреем, то будет у нас такая сила ума, что одним помыслом будем сокрушать сердце без произношения этой молитвы вслух. На первом этапе это невозможно. Поэтому категорически запрещено молиться про себя. Только в присутствии других людей в храме мы можем скрывать свои чувства и чтобы не мешать другим, произносить, но проговаривать про себя молитву. Как только остались наедине, тут же включать гласную молитву. Гласная молитва оживляет сердце. Слова этой молитвы упадают глубже, чем просто мысль поскользит по поверхности сердца и не задевает его. А гласная молитва скорее оживит наше сердце, умерщвленное грехом. И ум трудится над этим, чтобы со вниманием пребывая в словах молитвы, особенно в животворной и чудотворной Иисусовой молитве, и приносящей нам жизнь, и даже при чтении Евангелия сопровождает животворные словеса Божии и пытается насадить этим помыслами богомыслия правильного, чтобы была пища для молящегося ума. Время от времени Бог посылает ему рассматривать эти богомыслия, какие-то умозрения о прочитанном Евангелии или святых отцов, или жития какого-то святого, или жития Марии Египетской и так далее. И обязательно эти рассмотрения будут, они будут приводить покаянное чувство и поддерживать в нас это покаянное чувство, эту жизнь. Так как человек поддерживает свою внешнюю жизнь, ходит на работу, дышит, пьет, одевается и делает другие необходимые действия, а когда заболевает, лечится, так и духовной жизни. Человек должен не только получить жизнь, а он должен ее сохранить. Сохранить и духовно расти. Как человек в этой жизни растет с младенца, превращается в отрока, с отрока в юношу, с юноши во взрослого мужа, так и в духовной жизни. Надо не просто жить, чтобы жить, а жить и возрастать духовно, и хранить эту жизнь, и возрастать вместе с нею, чтобы еще большую полноту жизни ощущать. Но первое, единственное от нас Богом приемлемое, и оно основное, единственное возможное проявление жизни и ощущений, и чувства, это есть покаянное чувство, именуемое еще иначе сердце сокрушенное, которое одновременно является смиренным. Никакого другого смирения Бог не приемлет, ибо есть смиренные по природе, там, что мы называем скромные, застенчивые, и которые выглядят как смиренные. На самом деле это не то смирение. Смирение есть одно – от познания своей погибели, зрения своего греха и сокрушения по этому поводу. Отсюда рождается истинное смирение. И такое сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Все остальное до этого Бог уничижает. Все подвиги, какие бы они ни были, Бог уничижает, если они сделаны не из сердца сокрушенного, значит смиренного. Такого смиренного посещает благодать Божия. Если человек не имеет такого сокрушения, а значит и смирения, он находится в гордости, а Бог гордым противится. Поэтому никаких шансов на помилование, на спасение такого человека не существует. Да и справедливо. Потому что как можно помиловать того человека, который сам себя не милует, который сам к себе относится безразлично, убийственно. Он не хочет признать свою болезнь лютую, неисцельную, увидеть ее и восплакать о ней. Уже ничего не требует Бог. Не требует ничего, кроме того, признать себя грешником и оплакивать. И это мы не хотим делать. И этому мы не научены. И это украдено в современных православных христиан. Великое учение о жизни и о плаче украдено. И то, что Бог соединил и сказал ум молится словами, а сердце чувством плача, и он сочетал, никто не может разлучить. Люди разлучили. Разлучили. Если и есть речь об этом, о внутренней жизни, о покаянии, о плаче, то она преподносится как какие-то отдельные, не связанные действия. Не выделяется, что главное. Не указан порядок, не указана последовательность, не указана важность. И нет научения, как это делать. И в этом смысле оно обесмысливается. Это как голодному говорить, что где-то там есть продукты, они растут на дереве, а другие из земли выкапывают, и уйти. Это только расстроит голодного. Да, есть. Он даже если он верит в это, то ему еще хуже будет. Потому что, а я-то здесь, а мне как удовлетворить свою нужду и утолить голод и жажду? Так и здесь. Поэтому отдельные вырванные какие-то рассказы о покаянии, которые ничем не связаны, они не могут удовлетворить душу человека, потому что она нуждается в жизни. Она хочет жить. Не лишайте ее этой жизни. Мы убиваем этого духовного своего человека, заботясь только о внешнем. И здесь вступает в силу этот закон. Для того, чтобы достигнуть этой блаженной жизни, которая начинается с покаяния, с плача, с сокрушения, с умиления, а ум начинает ее с прозрением, даром ведения и вниманием прилежит молитве, для того, чтобы достигнуть этой жизни и понять, о чем я говорю, ощутить, не только понять это умом, а ощутить на себе. Надо испытать эту жизнь в своей молитве. Испытать, ощутить. И тогда уже мы будем иметь опытное, реальное представление, что такое жизнь. И из нее, из этого правильного познания, оно отойдет. Мы будем уже хвататься за все делания, за все словеса животворные Господни и понимать, почему они суть и свет, и жизнь. И почему выполнение их приводит к жизни, а оставление, как оставление молитвы, приводит к смерти душевной. Если мы это опытно не познаем, нам будет очень трудно ценить и напрягать все усилия к тому, не зная к чему. Даже если оно красиво излагается, и красиво, приятно выглядит, и даже если многие святые отцы этого достигли, но это они. А я остаюсь на один своим грехом, и все. И завтра грех опять меня борет, опять меня влечет, он имеет одну силу, и я забываю все это. И почему? Потому что я не вкусил. Вкусите, видите, как благ Господь, вкусите жизнь. И у вас уже память об этом никогда не оставит. И даже если вы утратите это состояние или еще не приобретете его, оно отойдет, то вы уже будете знать, над чем работать, куда стремиться. Но для того, чтобы получить ее окончательно, нужно отказаться от этой жизни. Так устроен духовный закон. Для того, чтобы достигнуть той жизни, надо отказаться от этой. А отказаться не в смысле, что умереть сразу физически. Нет. А отказаться, чтобы не жить так, как раньше жили. То, что сделала преподобная Мария Египетская. Она отказалась от прежней жизни во грехе, от подчинения греху, от подчинения греховным страстям и бесам. От того образа жизни и строя, от того умонастроения, от всего решительно отказалась. И поэтому улучила, после борьбы, улучила жизнь. Она получила сразу благодатное укрепление, иначе не смогла и Иордан перейти, и не смогла бы и быть в пустыне, не смогла бы молиться и прочее. Она уже ее получила, но развитие полное, совершенство она получила, конечно, впоследствии. Но вступила в покаяние, она вступила в жизнь. Затем, пройдя период покаяния, она окрепла в жизни, получила исцеление души и уже дальше росла в меру возраста Христова, достигла христианского совершенства. Мы должны тоже вступить в эту жизнь. И вот мера решимости, самоотвержения дает нам меру преуспеяния в этом. И если мы не презрим эту тленную жизнь, временную, обреченную на смерть телесную и обреченную на вечные муки, мы никогда не получим жизни той. Ибо чтобы родиться свыше, надо отказаться от низу. Такой закон. От плоской жизни, от плоского мудрования. А для того, чтобы от него отказаться, надо решиться на саму смерть ради Господа. Это та опора нашей жизнедеятельности во Христе, в которую мы можем опереться. Если человек в самом начале, когда он на каком-то периоде хочет реально обратиться и вступить в покаяние, не решится на смерть ради Христа даже за одну маленькую заповедь, а тем более за покаяние, за плач, за молитву, за примирение с Богом и за все заповеди, он неблагонадежен сам для себя и для Бога. Он не сможет пройти по-настоящему крестным путем самоотвержений, поруганий, а где-то, может быть, и смерти реальной за Христа. Потому что он и не решился на нее. Как же он может дорожить вечной жизнью, если он дорожит еще временной? Кто поверит ему? И кто верит ему в вечную жизнь или дар Духа Святаго, благодать Духа Святаго, что и есть жизнь настоящая для души и духа, да? Никто ему не даст эту благодать. И потому люди живут безблагодатно. Хотя, может, и крестятся, и ходят в храмы. А почему? Потому что они не решились умереть ради Христа. Это не значит, что они должны умереть сразу после решимости. Решимость умереть и умереть – это не совсем одно и то же. Это разные вещи. Решимость умереть и быть готовым в любой момент умереть, если Бог потребует и понадобится – это одно дело. И он с такой решимостью может простить всю жизнь. А умереть только один раз уже, когда Бог там призовет. Или в муках за Христа, или просто в болезни, или в старости. Не имеет значения. Смерть все равно придет, рано или поздно. Но решимость умереть за Христа, она освобождает душу и дарует ей благодать Духа Святаго. Потому что можно верить такой душе, сразу благодать Духа Святаго. Она уже избрала свой крайний предел, что, Господи, я не то, что там для Тебя готова там то-то пожертвовать, или часть имущества, или еще. Нет. Если надо, саму жизнь. Чем можно напугать такого человека? Отнятие имущества, тюрьмой, эмиграцией, болезнью, ничем. Ничем. Если он самое драгоценное, что у человека есть, что свяжет его со всем окружающим миром, с родственниками, с детьми, с женой, с родителями, там, с друзьями, значит, с родиной, там, с культурой, с наукой, с искусством, с чем угодно. И он готов это отдать, то отнять от чего-либо другого, более малого, по сравнению с этой жизнью, может ли его вывести из себя? Нет. А если человек идет на компромисс и... Как делец относится? Вот я Богу дам, но только столько. Но всю жизнь нет. Полжизни. Или четвертинку. Или какую-то часть. Вот буду ходить в храм, молиться. Все. Но как только надо умереть, нет, не получится. Но Господь сказал, что в притче о сеятелях, что некоторые с радостью приемлют Слово Божие. Но когда приходит проверка, испытание, то есть гонения, лишения, они тут же оставляют. Почему они оставляют? Потому что они не решились умереть. Других подавляет богатство, слава, там, заботы века сего. Почему их подавляют эти басы? Потому что они не решились умереть. Потому что они предпочитают эту жизнь. И реально мы предпочитаем временную, тленную жизнь, вечной. Если убрать все лукавые мудрования, посмотреть в корень и увидеть суть нашего отношения, то мы не дорожим вечной жизнью, потому мы ее не имеем. А она несопоставимо дороже, чем временная. А временной мы очень дорожим. И не только самой жизнью временной, а всеми ее атрибутами, всеми ее обстановками, деталями. Это очень важна малейшая деталь в этой жизни. У нас занавесочка висела, и цветочек стоял, и вода с крана не капала, и туалет бумага висела на своем месте. Это так нам важно, мы об этом заботимся. А о вечной жизни, это не важно, не помолюсь сегодня, подумаешь. А, не пойду сегодня на службу, далеко ехать. Погуляю один раз, ничего страшного. И так во всем, да, воскресенье не возьму, сам по своей воле поступлю. Вот в этих, из этих деталей, из этих мелочей, из этих мелких поступков, из помыслов, а помысл пошел, да ничего, не отгоню его. А, ощущение какое-то не то. Вот из них и складывается вся жизнь, все наши отношения. Потому такая жизнь у нас. Потому мы такие страшные, тяжелые, ленивые, неподвижные на всякое добро. Зато легко, удобно, движно на зло. Потому что чтобы зло сделать, надо падать. Падать, возьми тяжелую вещь, сбрось, она сама полетит. Падать легко. Не надо трудиться. А вот поднять ее и поставить наверх, уже нужен труд, усилие. Поэтому легко отдаться демону, покатиться и лететь туда. Потому что ничего особо не нужно делать. Хотя потом они заставляют, конечно, и в грехе трудиться тоже. Но вот это первое, нам ничего не нужно. А здесь нужна решимость. Решимость твердо не грешить. Решимость умереть за Христа. И решимость доведена до сердца. То есть это до сознания, как говорится, своего ума и духа. Если мы на это решимся, поверьте, для нас ничего невозможного не будет. Нас уже ничем, никакими ветрами, переменами в этой жизни, ничего нас не поколеблет. Потому что нам будет дано благодать по мере нашей решимости, по мере нашего самоотвержения. В подвиге молитвы то же самое, в подвиге покаяния то же самое. Дай мне кровь и прими дух. Вот закон духовный, Господь говорит, сыне дашь кровь, прими дух. То есть подвязаться до крови, до пролития крови, то есть до решимости умереть. Опять-таки, это принципиально важно для того, чтобы получить благодать Духа Святаго. И поэтому два человека, которые одинаково как бы внешне ну, примерно выглядят, ходят в храм, молятся там, читают книги духовные, короче, но один преуспевает, другой нет. Внешне не поймешь, почему. А если посмотреть внутренне, другой настрой, другое отношение. А ведь отношения выражаются часто вот, во внешних наших проявлениях. Как человек стоит на молитве? Как человек взирает? Как ходит? Как говорит? Ну кто поверит человеку, что он в покаянии, если он легко перебивает не то, что другого брата или сестру, а пастыря своего, духовного отца. Если он без благовения подходит, без благословения по привычке, они с пониманием, что это очень важно, что сейчас происходит таинство, благодать Духа Святаго исходит на меня через благословение, ибо рукой священника сам Господь меня благословил.